Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами, как всегда, поговорим об апостольских чтениях, тех, которые были вчера в воскресенье, и которые мы будем читали сегодня. И вчера мы читали отрывок из послания святого апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 7 по 13 стих. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. «Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес», дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И хотя на этом кончается, собственно, чтение апостольское, я прочту немножко дальше, чтобы мы увидели эти слова в их контексте. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». И, наверное, нам стоит начать читать с начала, с самого начала главы, чтобы все увидеть в контексте. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Апостол пишет как узник в Господе. Что это означает? Это просто означает, что он сидит в тюрьме, когда он пишет это послание. Это одно из его посланий, так называемых из уз. И когда мы его читаем, нам это важно помнить, потому что это написано в условиях, которые могут нам показаться невыносимыми. Человек сидит в тюрьме. Он едва ускользнул от смерти, его едва не растерзала толпа, и его перспективы самые мрачные, самые неясные. И, конечно, для любого из нас попасть в тюрьму было бы большим шоком, попасть в античную тюрьму было бы еще большим шоком, там достаточно суровые условия, и часто нас приводят в уныние, нас приводят в страх, нас приводит в большое беспокойство обстоятельства, которые, конечно же, очень далеки от тех обстоятельств, в которых находился апостол Павел. когда нам, в общем-то, не грозит смерть лютая, но просто вот что-то нас огорчило, что-то нас опечалило, и мы уже в таком, в большой тревоге. Апостол пишет послание к Ефесянам, очень радостное послание, сидя в тюрьме, в ожидании невероятной смерти, которая его впоследствии постигла. И он сохраняет ясность и бодрость духа. Почему? Потому что он верит в то, что он проповедует. У него есть вера во Христа, у него есть вера в вечную жизнь, и у него есть вера в то, что он сейчас делает, это наполнено смыслом. Это очень важно, что он исполняет здесь поручение самого Христа. И вот когда человек имеет такую уверенность, что он исполняет поручение самого Господа, что он делает что-то важное, осмысленное, он может перенести очень многое. Так есть известная фраза, что человек, которому есть для чего жить, он может перенести почти любое как. И секрет этой бодрости апостола перед лицом тяжелейших испытаний – это его надежда и это его уверенность в том, что он делает огромное, важное, осмысленное, драгоценное дело, которое поручено ему самим Богом. И вот он пишет: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Апостол напоминает о том, что у христиан, у всех членов церкви есть определенное звание. И мы должны поступать достойно этого звания. Что произошло? Немножко раньше, во второй главе послания к Ефесянам, апостол пишет: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Он говорит: «Благодатью вы спасены через веру», то есть в вашей жизни произошел некий решительный переворот, когда вы крестились, когда вы присоединились к церкви, когда вы уверовали. Вы спасены, вы посажены на небесах во Христе Иисусе, даже как дальше говорит апостол. Вы приобрели абсолютно новый статус. И этот новый статус, он познается верой. Мы находимся в тех же обстоятельствах, в которых мы находились до крещения. Мы ходим по тем же улицам, мы, может быть, страдаем теми же болезнями, мы сталкиваемся с теми же проблемами, но апостол призывает нас увидеть, что мы оказались в абсолютно новом положении. Мы его опознаем верою, мы его не видим своими глазами. Мы не сидим на небесах и смотрим снизу, там, сквозь облака, как там на земле обстоят дела, но апостол говорит, что мы посажены на небесах. И вера – это когда мы руководствуемся тем, что нам открывает Слово Божие. Вот Слово Божие говорит, что мы, будучи крещены, присоединившись к церкви, мы спасены и посажены на небесах, мы введены в определенное отношение с Богом, мы теперь принадлежим Иисусу Христу, Он нас искупил. Мы теперь Его возлюбленные чада. Мы теперь находимся с Ним в завете, в союзе. И вся христианская этика, она строится на этой нашей новой идентичности. Апостол не употребляет слово «идентичность», оно очень позднее, но оно очень полезное, мы можем им тут воспользоваться. Идентичность – это то, кем мы являемся, кем мы себя осознаем. Это ответ на вопрос, кто я такой, какое мое место в мире, на что я надеюсь, что я тут делаю, в чем мое предназначение, в чем смысл оправдания моей жизни. И апостол говорит: наша идентичность в Иисусе Христе. Мы искуплены Иисусом Христом, мы принадлежим теперь Ему. Это такой факт о нашей жизни, который мы должны признать, который мы должны осознать. Мы принадлежим Иисусу Христу. Мы Его избранный народ. Мы теперь введены в общение с Богом. У нас есть звание. Что это за звание? Это звание христиан, это звание чад Божиих. У нас оно теперь есть. И мы должны в это поверить. Опять-таки, мы можем не видеть этого непосредственно, там, очами нашими. Я помню, там, разговаривал с человеком, который огорчался, не понимал, что вот он крестился и ничего при этом не пережил. Ну, там он, очевидно, ожидал, что он сейчас вот услышит ангельские хоры, там какой-то небесный свет его озарит. Там ничего его не озарило. И он, значит, по этому поводу огорчался, что что я делаю не так. На самом деле все, он делает так, все нормально. Он, крещение его, несомненно, состоялось. Мы принимаем значение нашего крещения, мы принимаем последствия нашего крещения не видением, не переживанием, не ощущением, верой. Мы, крестившись, присоединившись к церкви, мы спасены, мы сделаны членами тела Христова. У нас есть вот это звание, и мы должны теперь действовать, исходя из него. Мы теперь граждане небесного Иерусалима, мы теперь чада Божие. И как мы должны действовать далее? Что из этого следует? Поступайте достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Мы сделаны гражданами рая. Почему вот мы чем-то заслужили? Ничем мы это не заслужили, абсолютно. Благодатью вы спасены через веру, говорит апостол. Христос нас искупил. Мы сделаны гражданами рая. Мы принадлежим к небесному Иерусалиму. Вот представьте себе человека, который мог бы съездить в рай, какое-то время там пробыть и вернуться. Наверняка его бы это глубоко изменило. Вот в раю, где все любят друг друга, где все радостно поклоняются Богу, где нет эгоизма, нет гордости, нет конфликтов, нет заносчивости, человек бы приобрел какие-то райские привычки, и, вернувшись, мы бы видели его, как он вот вел бы себя, как выходец из рая. И христиане должны осознавать себя как граждан рая, которые здесь находятся на земле в странствовании, и должны являть райские нравы и райское поведение в своей жизни. Для этого нужно, конечно же, огромное дерзновение. Мы должны поверить в то, что вот эта удивительная вещь, которую нам говорит апостол, это правда, что действительно через веру, через крещение мы приняты Богом, мы принадлежим Ему, мы принадлежим Его грядущему царству. И мы должны вести себя как граждане этого царства. И как граждане этого царства мы призваны со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. То есть мы понимаем, что есть вещи важные, есть вещи неважные. И мы понимаем, что наша природа греховная, она нас постоянно побуждает к конфликтам, постоянно мы огорчаемся, что кто-то нам на ногу наступил, кто-то нам не оказал уважения, кто-то нас проигнорировал, кто-то нас не так хорошо к нам отнесся, как мы на это рассчитывали, и это нас постоянно уязвляет, и мы на это реагируем как-то так раздраженно. Но апостол говорит, что мы уже получили все, что мы только могли получить, нам уготована жизнь вечная и блаженная, которая уже нам принадлежит. Мы в нее уже введены. И мы должны жить, исходя из этого. Человек, который является гражданином рая, он не будет нервничать, он не будет злиться, он будет исходить из того, что теперь я, как и мой сосед, который стоит рядом со мной в храме, мы оба Христом приняты, мы оба призваны к вечному спасению. И поэтому мы призваны со всякой смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу, взаимно стараясь сохранять единство духа в союзе мира. И далее апостол говорит о церкви. «Одно тело и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас». Это очень серьезное и вместе с тем вот очень радикальное заявление, когда апостол говорит о церкви как о едином теле, потому что и во времена апостола, и сейчас человеческий род, он раздроблен. Человеческий род делится на нации, на племена, на политические партии, на сторонников тех или других там политиков. Постоянно люди конфликтуют друг с другом. Иногда люди конфликтуют из-за разных языков, иногда люди говорят на одном языке, но все равно конфликтуют. И постоянно люди делятся на какие-то враждующие группы. И во времена апостола Павла такое разделение было заметно особенно сильно. Тогда весь мир делился на... Можно было поделить на две такие большие группы, на иудеев и язычников. И эллинов, там, как пишут в Библии. Иудеи, они знали единого истинного Бога, они знали ветхозаветное откровение, они пребывали в завете с Богом, они поклонялись Богу и удалялись от этого служения, и они в целом вели намного более нравственную жизнь, чем их соседи-язычники. И были язычники, которые поклонялись множеству различных идолов, и нравы их были весьма ужасны. И между этими двумя группами человечества существовала острая взаимная неприязнь. Иудеи смотрели на язычников, как на людей нечистых и скверных. Язычники смотрели на иудеев, как на людей таких надменных и превозносящихся. Вот больше всех им надо. Да, они решили, что Бог их избрал. Вот это язычников раздражало очень сильно. И когда апостол... стал проповедовать язычникам, это многих поразило, это поразило многих иудеев, ну как так, идти к этим грязным, скверным, отвратительным язычникам. Ну, в принципе, язычник мог присоединиться к иудеям, но ему для этого нужно было принять обрезание, там, принять закон Моисеев, то есть сделаться иудеем. Вот так, чтобы идти просто к язычникам и вместе с ними там разделять трапезы, это было очень тяжело и необычно. Это были две группы, между которыми существовало очень высокое такое разделение. И апостол говорит, теперь вы во Христе Иисусе одно. И он говорит, это сейчас существуют самые разные разделения, расколы, конфликты по самым разным поводам. И апостол нам возвещает, что Церковь Христова едина. Церковь объединяет людей разных национальностей, разных вкусов, разных подданств, разных гражданств. И это одно тело. Что еще важно очень подчеркнуть? Постоянно возникающая проблема, люди постоянно об этом говорят, что, ну а зачем церковь, я вот и так буду верить в Бога, я могу дома помолиться, в чем вообще проблема, что я буду вот утром воскресенья, когда есть возможность отоспаться наконец за трудовую неделю, я вместо этого буду вставать и на непослушных ногах, как это часто бывает, значит, с утра, значит, тащиться в церковь. Зачем? Я могу дома помолиться. Для апостола Павла и для апостолов вообще не существует такой вещи, как христианская вера без церкви. Нельзя быть христианином без церкви, так не бывает вообще для новозаветных авторов. Для апостола Павла и других апостолов христианин – это абсолютно всегда член христианской общины. Быть в Иисусе Христе, значит быть в церкви. Если вас принял Христос, то Он вас принял в церковь. Не бывает такого христианства гордых одиночек для апостола. Если мы открываем Новый Завет, мы там все время находим церковь как мистическое тело Христова. То есть людей, которые объединены их общим пребыванием во Христе. И далее апостол пишет, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех, во всех нас. Можно обратить внимание, вот эта формулировка, который над всеми и через всех и во всех нас, это ее такое трехчастное деление, оно напоминает о Троице. Над всеми нами Отец, через всех нас Христос и во всех нас Святой Дух. И далее апостол продолжает. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть каждый из нас имеет благодатные дары. Каждый крещенный христианин, он имеет благодатные дары от Бога. Не какие-то уникальные, исключительные подвижники, но каждый вообще крещенный православный христианин. Эти дары нам даны, чтобы мы служили Богу. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Здесь апостол сравнивает Христа с полководцем, с воином, который разбил врагов и дал дары своим людям из добычи, которую он захватил у этих врагов. Этот образ был абсолютно понятный и читателям Ветхого Завета, и жителям античного мира вообще. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. То есть речь идет о том, что Христос умер и сошел в ад. Нисшедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами. Речь идет о том, что Христос созидает Церковь Святым Духом, и в ходе этого созидания он наделяет каждого члена Церкви особыми дарами для служения Церкви. И он поставил одних апостолами, других евангелистами, то есть люди, которые возвещают благую весть, третьих пастырями, учителями и так далее. То есть Бог устрояет церковь как тело, как организм, в котором разные люди, подобно органам в теле, выполняют разные функции. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И все эти дары, они направлены к одной цели. Для чего Бог их вообще дал? Для созидания тела Христова. То есть, речь идет о том, что все духовные дары, которые получают христиане, они даны для созидания тела Христова, то есть церкви. Мы опять видим здесь вот этот настойчиво повторяемый апостолом образ, что церковь – это тело Христова. Церковь, как и тело человека, состоит из разных органов, которые выполняют разные функции. Вот есть клетки печени, есть клетки сердца, есть клетки мышцы, есть клетки мозга. Они все составляют одно тело, и они все необходимы для тела. И вот в церкви разные члены церкви, они получают разные функции, разные миссии на них возложена. И все эти дары, они для созидания церкви. Важно это отметить, что в Библии духовные дары, они даются для созидания, для служения церкви. Они не даются, чтобы человек ими просто развлекался, они не даются, чтобы человек просто повышал свою самооценку и говорил, вот у меня дары какие, о, я крут. Нет, конечно. Дары, они все даются на созидание церкви. И они всегда проявляются в церкви. То есть, когда человек претендует на то, что у него там какие-то дары, он там сквозь стены видит и еще что-нибудь такое он делает, то, конечно, мы вправе поинтересоваться, какое это имеет отношение к созиданию церкви. Если никакое, ну, значит, это вот не те дары, о которых говорит апостол. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Жизнь христианина – это духовный рост. Мы должны прийти в меру полного возраста Христова. Мы должны возрастать в уподоблении Иисусу Христу. Это процесс. И мы видим, как апостол Павел описывает наше спасение в разных аспектах, с разных сторон. Он говорит, благодатью вы спасены через веру. Он говорит об этом в прошедшем времени. Вы уже благодатью спасены через веру, это уже есть. Но он говорит, что мы еще должны возрастать, мы еще должны прийти в меру полного возраста Христова. Мы должны возрастать в добродетели, мы должны возрастать в мудрости. Это процесс, который далеко еще не завершен и который развивается в нашей жизни, если наше обращение подлинно произошло. А в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. И апостол противопоставляет зрелого христианина, который муж совершенный, младенцу. В чем беда младенца? Он колеблется и увлекается всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Апостол Павел жил в мире, как и мы сейчас живем в мире, где очень много обольщений. Обольщений самого разного характера, обольщений, которые могут носить религиозный характер, это могут быть какие-то религиозные уже учения, обольщения, которые могут носить какой-то политический характер, какие-то политические идеологии, обольщения богатством, обольщения успехом. И человек не твердый, не укоренившийся во Христе, он, его постоянно этот ветер сбивает с ног, его тащит то туда, то сюда, он поддается каким-то массовым восторгам, все побежали, я побежал. А христианин, который укоренился во Христе, он не бежит никуда. Он не носится всяким ветром. Он стоит на скале твердо. И мы знаем, что мы постоянно сталкиваемся с этим ветром обольщений, ветром искушений. Почему? И апостол говорит, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Что есть искусство обольщения, искусство обмана. И это искусство, оно практикуется людьми, конечно, есть множество ложных учений, ложных идеологий, мы вот это все видели, мы знаем, что в 20 веке десятки, сотни миллионов людей были подчинены вот этим хитрым, хитросплетенным обманам, этим ложным идеологиям, и многие люди подчинялись абсолютно искренне, они верили, что вот это все так и надо, и люди, которые не являются твердыми в своей вере, их это уносит, все эти ветры, все это хитрое искусство обольщения. Потом проходит какое-то время, люди оглядываются и думают, ну как вообще люди могли так с ума сойти? Как вообще люди могли до такого безумия докатиться? Но в тот момент, когда люди это безумие переживают, им кажется, что все это все правильно, все так и надо, что вот, наконец, это настоящая правда и истина. Это постоянно происходит в человеческой истории, это происходило во времена апостола, это с огромной силой происходило вот в 20 веке, это продолжает происходить сейчас, когда люди увлекаются какими-то учениями различными и чуждыми, как это называет Священное Писание, и они устремляются увы к своей погибели, их уносит ветром. И апостол говорит, чтобы вы не были вот людьми, которых уносит. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Цель жизни христианина – это Христос. Господь христианина – это Христос. И мы должны смотреть, чтобы нам не подсунули каких-то других целей, каких-то других устремлений. Из которого все тело, опять мы видим, как апостол говорит о церкви как о теле, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получают приращение для созидания самого себя в любви. И когда мы держимся Христа, мы держимся тела церкви, которая созидается Святым Духом, в котором действует Христос. То есть церковь, и это важно подчеркнуть, церковь не является каким-то собранием, ну, общественной организации, там, скажем так. Ну, вернее, как, мы можем сказать, что церковь – это общественная организация, примерно так же, как мы можем сказать, что человек – белковое тело. Ну, белковое, да, вот с точки зрения химии оно, пожалуй, так. Человек вообще на 70% состоит из воды, даже самый содержательный. Но если мы определим человека как некое тело, которое состоит на 70% из воды, а еще в нем есть белки, жиры и углеводы, мы, конечно, не дадим подлинного определения, кто такой человек. Если мы скажем, что церковь – это общественная организация, мы тоже проглядим в церкви самое важное. Церковь есть мистическое тело Христово, в котором действует сам Христос. И принадлежать Иисусу Христу значит принадлежать церкви. Мы не можем быть христианами, мы не можем принадлежать Иисусу Христу в одиночестве. Апостол Павел постоянно об этом говорит, что быть христианином значит принадлежать к церкви. И далее апостол говорит, что все тело получает приращение для созидания самого себя в любви через при действии в свою меру каждого члена. При действии в свою меру есть люди, которые занимают высокое положение в церковной иерархии. Это митрополиты, там, это патриарх, епископы, священники. Но церковь растет действием не только людей, которые занимают какие-то заметные места в церкви. Церковь растет действием каждого члена. Каждый человек, который трудится ради Господа, им созидается церковь тоже. Мы все вовлечены в этот процесс созидания церкви. И церковь в глазах апостола – это не только церковная иерархия. В церкви иерархия определенно есть, она определенно нужна, она необходима. Но церковь – это не только иерархия, церковь – это также все крещенные православные христиане. Другой текст, который читался у нас в воскресенье, это отрывок из из Деяний святых апостолов, 19 глава, с 1 по 8 стихи. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: „Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?“ Они сказали ему: „Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый“. Он сказал им: „Во что же вы крестились?“ Они отвечали: „Во Иоанново крещение“. Павел сказал: „Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божием». Мы видим здесь, как святой апостол Павел, совершая свои миссионерские путешествия, он прибывает в Эфес, и вот он встречает там некоторых учеников, то есть людей, которые поверили в Иисуса Христа. И он задает им такой вопрос: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. То есть это были люди, которые не знают, кто такой Святой Дух. И, к сожалению, в наши дни многие люди, которые уверовали в Христа, они не знают, кто такой Святой Дух, они имеют о нем самое смутное представление. Между тем, о Святом Духе в Священном Писании говорится достаточно много, и мы можем даже вспомнить известное определение книги «Деяний апостольских», что это Евангелие Святого Духа, поскольку много говорится о Святом Духе. Кто такой Святой Дух? Что о нем говорит Священное Писание? Священное Писание говорит, что Святой Дух – Бог. И мы находим это достаточно много раз, когда мы, например, Петр упрекает Ананию и Сапфиру, он говорит: ты солгал не человеком, а Богу. То есть солгать Святому Духу – это солгать, значит, Богу. Святой Дух отдает повеление от своего лица. Когда они молились Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите мне Варнаву и Савва на дело, к которому я призвал их. То есть Святой Дух дает повеление, и это повеление, очевидно, от лица Божия. Я призвал их. Были и есть еретики, которые отрицают личностную природу Святого Духа и говорят, что Святой Дух – это на самом деле такая сила, такой Wi-Fi, некая, как сигналы радара, что-то такое, что сила, которая действует в христианах, которую дает Бог, но это некая безличная сила. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, вот они на это слово «сила» упирают, но речь идет не только о силе, речь идет о личности, и мы видим это в Священном Писании, например, когда вот Святой Дух говорит, Святой Дух сказал: «Делите мне Варнаву и Саву на дело, которому я призвал их», то есть это явно личность, которая от своего лица дает повеление, или мы читаем в Деяниях: изволится Святому Духу и нам, когда мы читаем о Первом апостольском соборе, то есть у Святого Духа есть изволение, есть воля. Или в послании к Ефесянам мы читаем: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Или более точный перевод: «Не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». То есть Святой Дух обладает эмоциями, его можно огорчить. То есть Святой Дух — это кто-то, кто обладает волей, эмоциями и мыслями. Например, мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть Святой Дух, у него есть мысли. То есть Святой Дух — это кто-то, кто говорит о себе «я», кто обладает эмоциями, мыслями, волей. То есть это совершенно определенная личность. Библия совершенно однозначно говорит о Святом Духе как о личности. И церковь, размыслив над этим, она утвердила догмат Святой Троицы. Бог един по существу и троичен в лицах. Отец, Сын и Святой Дух. И Святой Дух действует, это особенно важно отметить, в церкви. И апостол Павел приходит и говорит о том, что приняли вы Святого Духа, то есть они должны принять Святого Духа. Как они принимают Святого Духа? И мы читаем, как именно. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый». То есть Дух Святый не шел на этих учеников благодаря тому, что апостол Павел возложил на них руки. И кажется, что это выглядит как-то, ну, может быть, недостаточно духовно, потому что иногда люди думают, что а зачем все эти вот обрядовые действия, зачем вот возложение рук там. Библия говорит, что Святой Дух передается через возложение рук. Ну вот так написано в Священном Писании, и это возложение рук, рукоположение, это одно из таинств церкви, которое поддерживает то, что мы называем апостольским преемством. Апостолы рукоположили, то есть передали особые благодатные дары для служения первое поколение епископов. Далее епископы рукоположили следующее поколение. И таким образом существует прямое преемство, прямая линия, которую мы можем проследить от апостолов до наших современных епископов и священников, которые получают, соответственно, рукоположение от епископов. Священник – это, собственно, человек, который представляет епископа в приходе и от него получает полномочия совершать таинство. И мы видим здесь, что Святой Дух передается при возложении рук апостольских. И важно нам находиться в рамках этого апостольского преемства. То есть, что мы не можем там, человек не может прийти со стороны и сказать: вот у меня Святой Дух. Но это было бы, это противоречило бы Писанию, где мы находим, что Святой Дух передается с возложением рук. И апостол говорит в другом месте: «Не неради о даровании», Тимофею он пишет, «Не неради дарование, которое в тебе с возложением рук священства». Святой Дух делает человека, да, эти дары Святого Духа, собственно, делают человека христианином, поскольку христианство – это не просто система убеждений, определенная система убеждений, конечно, в христианстве есть, мы можем ее описать словами, ее может выучить не христианин, он, там, неверующий религиовед может запросто христианское богословие все выучить и в нем даже лучше разбираться, чем христианин. Но главное в христианстве – это вера, которая в нас созидается Святым Духом. Святой Дух созидает в нас веру, Он нас обращает к Иисусу Христу. Мы не могли бы обратиться к Богу, если бы не дар Святого Духа. Где мы находим этот дар Святого Духа? Мы его находим в церкви. Он нам преподается через таинство церкви. В данном случае мы читаем рукоположение. И апостол говорит, да, и стали они говорить иными языками и пророчествовать. В ранней церкви, в апостольские времена, проповедь апостолов часто сопровождалась чудесами и знамениями. люди пророчествовали, люди говорили на загадочных языках, люди получали исцеление и чудеса, и иногда люди даже огорчаются. Чего вот опять-таки я крестился, и ничего, я там на иностранных языках не заговорил, каких-то сверхъестественных событий не произошло. И чудеса в истории церкви, они происходят часто там, где новое миссионерское поле, то есть когда миссионеры прибывают к какому-то племени, которое не знало Христа, и к племени, которое открыто к сверхъестественному, то там часто происходят чудеса и знамения. В ситуации, когда у нас уже есть церковь, мы не нуждаемся в такого рода поддержке, ну, соответственно, чудес и не происходит. Но в апостольские времена мы читаем о том, что происходило такое удивительное явление, когда люди начинали говорить иными языками. Мы находим свидетельство об этом в книге «Деяния апостольских», когда на Пятидесятницу апостолы заговорили иными языками, и собравшиеся люди из разных стран, они слышали каждый свое родное наречие, и это чудо побудило многих присоединиться к церкви. Ну, сейчас есть попытки это чудо как-то воспроизвести, но чудо нельзя воспроизвести, когда мы этого хотим, чудо совершает только Бог, и мы знаем, что в дальнейшей истории церкви вот это чудо говорения языками, оно как-то отошло. Вот в дальнейшем христианам приходилось не искать легких путей, просто садиться за учебники и учить иностранные языки, когда они хотели проповедовать другим народам, потому что вот это явление, эти чудеса были необходимы, и они совершались именно в апостольскую эпоху. Причем смысл вот этого чуда языков, он был в частности в том, чтобы убедить иудеев принять язычников. Потому что иудеи смотрели на язычников, как мы уже сказали, в высшей степени косо, и мне казалось, как-то вот все очень странно. Но вот хорошо, допустим, там язычник может для того, чтобы принадлежать к Божьему народу, он может сначала сделаться иудеем, пусть он сначала сделает обрезание, пусть он сначала покорится закону, пусть он сначала делает все, как предписывает закон Моисеев, там ест предписанную пищу, там непредписанную не ест и так далее. Но апостол Павел сказал, что это все не обязательно в итоге. И это вызывало большое смущение, многим это казалось невероятным из его окружения. И апостол ссылался на чудеса, на сверхъестественные явления, которые показывали, что Бог принимает язычников тоже. Поэтому вот в то время были такие чудеса и знамения, а сейчас их нет. Всего их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя Царствие Божие. Ну, надо сказать, что апостол, когда он совершал свои миссионерские путешествия, он в первую очередь шел к людям, которые были наиболее подготовлены, то есть к иудеям. Люди, которые уже знали Бога Израилева, которые знали Ветхозаветные Писания, и он им свидетельствовал и возвещал, что Иисус есть тот самый Мессия, которого весь иудейский народ ожидал уже долгие столетия, и какая-то часть людей, как мы читаем, обращалась, какая-то часть упиралась. Но обратимся к сегодняшнему уже чтению. Это чтение из послания к евреям. Это 8 глава, с 7 по 13 стих. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. и не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостлив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Говоря новое, он показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Здесь автор послания говорит нам о соотношении между Ветхим и Новым Заветами. Для людей, к которым он обращался, это не был еще Ветхий Завет, собственно, это было Священное Писание. И апостол указывает здесь на пророчество, которое находится в книге пророка Иезекииля. И пророчество такое: вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и дом Иуды Новый Завет. То есть Новый Завет, он предсказывается в Ветхом. Не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. То есть это не поправка, не обновление завета, который уже был. Это новый завет, он какой-то существенно новый. Потому что не прибыли в том завете моем, я пренебрег их, говорит Господь. И далее апостол продолжает цитировать пророка, и он говорит: вот завет, который я завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостлив к неправдам их, грехов и беззаконий их не вспомину более. А в чем особенности этого Нового Завета? Первое – это прощение грехов. Упоминание прощения грехов идет вторым в тексте, но по смыслу это первое. Я буду милостлив к неправдам их, и грехов их, и беззакониях не вспомину более. И второе – это изменение сердца. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. И буду их Богом, они будут моим народом. В чем принципиальная разница между законом, который является частью Завета, Ветхого Завета, и законом, который будет написан в сердцах? Закон, он может восприниматься как-то извне и снаружи. Вот закон, который воспринимается извне, это закон, который, ну, готов выполнять, я не возмущаюсь против него, я повинуюсь, но я с ним внутренне не солидаризируюсь. Вот представьте себе, там какая-нибудь бизнес-структура, и там задача бухгалтера сделать так, чтобы заплатить как можно меньше налогов, но в рамках закона, так сказать, оптимизировать все это дело, но так, чтобы все было совершенно легально. То есть это нельзя сказать, что это незаконно, это не является формальным нарушением закона, но это действие направлено на то, чтобы заплатить государству как можно меньше, и чтобы при этом государство тебя за это не преследовало, чтобы государство не могло тебя за это в тюрьму посадить. И вот так, чтобы вот фактически ты заплатил меньше, но формально к тебе никаких претензий. И человек, который находится под игом закона, он смотрит на закон примерно так же. Он не собирается против него восставать. Нет, он говорит: ну да, вот закон есть, я ему буду повиноваться. Но закон – это что-то на него навешанное снаружи. Это какие-то цепи, какие-то тяжкие ограничения. Ну, Бог сказал, там, не убивай, ну хорошо, там, ладно. Но я как-нибудь придумаю, как это обойти. Или там не прелюбодействуй, но я тоже что-нибудь придумаю. Или там не кради, но я тоже что-нибудь придумаю. Как вот изобретательный бухгалтер минимизирует налоги, так грешник все время минимизирует закон. Он все время думает о том, как бы ему соблюсти поменьше. Вот когда люди, например, предаются гневу и ненависти, и в законе написано, что это нехорошо, и они там придумывают какие-то объяснения, почему все-таки это можно обойти. Ну, или люди там предаются каким-то половым излишествам, и они тоже находят себе какие-то, выстраивают себе какие-то интерпретации, которые бы позволяли им это делать. Но Иезекииль или вслед за ним апостол, они говорят о глубоком внутреннем перевороте, когда Закон оказывается внутри, он оказывается написан в сердце. И человек хочет соблюдать закон. Когда человек солидаризируется с этим законом, когда человек думает не о том, как мне обойти заповедь, а о том, как мне ее исполнить. То есть, есть два отношения к заповеди. То есть, я в обоих случаях не хочу ее нарушать. Я не хочу нагло лезть на рожон. Я побаиваюсь, что если я тут начну заповеди нарушать, мне что-нибудь прилетит. Поэтому я не буду их грубо нагло нарушать. Но в случае, когда закон находится снаружи, в таком ветхозаветном раскладе, я соблюдаю этот закон, в общем-то, из-под палки. Я не солидарен с законом, я стараюсь заплатить закону как можно меньше. Когда закон вложили в меня внутрь, я думаю о том, как мне угодить Богу, как мне исполнить заповедь. Не о том, как мне обойти заповедь, как мне ее исполнить, а как мне наилучшим образом сделать так, чтобы угодить Богу. Вот как есть масса написанной литературы в христианских кругах, как нам обойти Божью заповедь. И, ну, разные заповеди обходятся. Как нам обойти заповедь «не убий»? Сейчас вот есть тоже на Западе давно популярная тенденция, у нас еще нет. Как обойти заповедь «не прелюбодействуй»? Но это, ну, и как-то там что-то они себе выстраивают, что-то, что выглядит в их глазах правдоподобно. И вот Езекииль говорит, что Бог сделает со своим народом то, что человек будет думать не о том, как ему обойти заповедь, а о том, как ему эту заповедь исполнить. И это будет признак того, что человек находится в Новом Завете. И, наверное, нам нужно уточнить смысл вообще понятия «Новый Завет», потому что мы привыкли к тому, что «Новый Завет» — это вот такая книжка. Это текст, ну, это, вернее, сборник текстов. На самом деле, конечно же, Новый Завет, о котором говорит Езекииль, это другое. Это и о чем говорит Господь, когда Он говорит «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови», это не текст, это определенные отношения, которые Бог устанавливает со своими людьми. Завет, его иногда переводят у нас там договор, ну, договор это такая очень, у нас это формально очень звучит, что вы же не станете договора заключать с близкими людьми. Завет это определенные отношения, которые предполагают взаимные обязательства. Ну, Библия, например, может назвать брак заветом. Вот у мужа и жены у них завет. Они вот обязались хранить друг другу верность. Это не просто завет какой-то формальный, это завет, который сопровождается глубокой эмоциональной привязанностью. Или завет может быть между государем и народом. Мы сейчас не живем в монархии, но вот люди, которые жили в монархиях, они понимали, о чем речь идет, о том, что у государя есть обязательства по отношению к народу, у народа есть обязательства по отношению к государю, и это не просто формальное обязательство, это глубокая взаимная привязанность, когда народ верен государю, государь верен народу, что люди действительно любили своего царя, они любили своего короля, любили своего государя, и это было должно, правильно, естественно, они находились с ним в этом завете. И вот Бог устанавливает завет с людьми, он устанавливает сначала Ветхий Завет, и Ветхий Завет, он обличает человеческую неспособность ему последовать. Люди грешат. Люди, да, вот вроде они согласились, вроде они подписались, закон соблюдают, но они его не соблюдают и не хотят. Они его соблюдают, скрежеща зубами, что вот, ну да, ну не хочется ссориться с Господом Богом, конечно, как-то это все страшновато, но как бы нам все это обойти? Новый Завет – это когда Бог меняет сердце человека, и человек сам начинает искренне желать соблюсти заповедь. Как бы мне угодить Богу? И этот завет, конечно, предваряется прощением грехов. «Я буду милостлив к неправдам их, и грехов и беззаконий их не вспомину более». Почему? Потому что мы можем вспомнить слова Господа, Он говорит: «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови», и он говорит о чаше, что она изливаема во оставление грехов. в Иисусе Христе мы обретаем прощение грехов, и мы обретаем этот дар Святого Духа, который меняет наше сердце так, что мы становимся искренне желающими угождать Богу, когда мы внутренне солидарны с Богом, и мы желаем поступать так, как Он заповедует, не потому что снаружи нас давит какая-то сила, но потому что мы хотим охотно Ему угождать. Конечно же, это благодатное преображение, это процесс негладкий, и от нас требуется активное желание, активное сотрудничество. В этом отношении мы должны искать благодать, мы должны молиться о ней, мы должны сознательно избирать этот путь послушания Богу и угождения Ему. Но, когда мы этот путь избираем, Бог посылает нам благодать. Собственно, Он посылает нам благодать и до этого, но когда мы ее усваиваем, когда мы ее употребляем на то, чтобы развернуться к Нему, Он посылает нам ее больше. Но время наше уже подходит к концу. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.